Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет, дорогие друзья, Владислав Юртов, «Глаз народа», ну, пока только еще мой «Глаз», «Глаз народа» будет чуть позже, и «Теос», компания «Теос», медиаканал, корпорация «Теос», как хотите так нас называйте, потому что мы далеко уже вышли за пределы просто радио, но вот прямо сейчас мы пока что просто радио, видеотрансляции в данную секунду у нас нет, но, возможно, я надеюсь, по крайней мере, буквально вот в считанные мгновения эта проблема решится, и мы будем рады вас... Нет, вы будете рады нас видеть, а мы будем рады себя вам показывать, друзья. Но не переживайте, все равно вы можете включить свои приемники, не свои приемники, а свои ноутбуки, компьютеры, свои приложения и зайти на сайт teos.fm или зайти в приложение Радио Теос и слушать нас, писать нам сообщения, активнее участвовать в нашей передаче, ведь у нас сегодня, хотел сказать, как это мафия по-китайски? Триады, да? Борис Козырев, человек, который знает китайский язык. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте. Видимо, самое главное.
А почему не по-китайски?
Нихао.
Нихао. Отлично. Нет, это не самое главное, но... А почему, собственно, не самое главное? У нас миссионерский же дух должен быть, да?
Конечно.
А Китай — страна такая, которая просто выпьет к христианам, присылайте нам миссионеров, которые будут готовы нам говорить о Боге и евангелизировать разным образом нас. Друзья, телефон прямого эфира, я повторю, 8-800-333-1706, еще раз сайт EOS.FM, Viber, WhatsApp, +7 977 850 09 96. Ну и Борис Козырев, пастор церкви Calvary Chapel или часовня на Голгофе. В прошлый раз я ошибся, сказал у Голгофы, да?
Не очень важно.
Но это не очень важно. Хорошо, друзья, начинаем. Как же убегать от наших проблем, от тех проблем, которые нас достают в нашей жизни, которые нас преследуют? И сегодня мы практически все 50 минут будем с вами обсуждать, что же такое проблема, почему от них убегают, как от них прятаться лучшим образом, ну и так далее и тому подобное. Борис.
Или не прятаться.
Да? Или не прятаться, да. Борис, вот скажите, пожалуйста, часто ли вы прячетесь от своих проблем? Или
да,
прятались?
Регулярно?
Угу. Вас обличает совесть или что-то еще в этом плане?
На самом деле, даже просто опыт подсказывает, что это не самая лучшая тактика, это не выход, но такое, тем не менее, иногда происходит, конечно.
Угу.
Хочется как-то сделать вид, что этой проблемы нет, в надежде, что она как-то сама исчезнет, или отложить ее куда-нибудь подальше и надеяться, опять же, что к тому времени ты будешь знать, как с ней справиться. Но по опыту всегда знаешь, что на самом деле обычно потом будет только хуже.
Слушайте, а вот и напомните, вы же не с детства, да, верующий человек?
Нет.
Вот раньше часто вы прятались от своих проблем?
Чаще ли, чем сейчас?
Чем сейчас, да.
Наверное. Я думаю, что это было такой просто жизненной стратегией. То есть, в принципе, я не любил и не люблю на самом деле до сих пор какие-то ненужные конфликты,
телодвижения,
да, и так далее. И какое-то время это, наверное, было таким подходом к жизни, и это стало меняться, когда я стал верующим человеком и стал учиться проблемы решать, а не просто от них прятаться и бегать.
Мне кажется, что одна из самых таких очевидных для меня перемен в моей жизни, ну, на самом деле их было очень много, когда я стал таким полноценным членом церкви, да, и служителям церкви. Наверное, их было на самом деле очень много перемен, но, пожалуй, действительно серьезная перемена, которая во мне была очевидна, вот и заметна для меня. Если раньше я действительно проблем избегал, то с появлением в моей жизни, скажем так, более-менее здравой христианской жизни, последовательной, то мне казалось, что я начал стараться действительно от проблем не убегать, а решать их, да, смотреть на них прямо в глаза. И вообще, когда мне мои неверующие друзья говорят, что христиане – это люди в розовых очках, я говорю, нет, наоборот, христианство снимает розовые очки, да, и помогает тебе видеть проблему такой, какая она есть, и дает тебе инструменты для ее решения. Не скажу, что я стал реже убегать от проблем, но чаще стал обличаться по поводу того, что от проблем я убегаю. Да, друзья, говорят, что у нас запустилась видеотрансляция, поэтому все те, кто нас сейчас не видел в соцсетях, в Фейсбуке, ВКонтакте могут прямо сейчас начать туда подключаться, и картинка буквально ну, сейчас уже начала туда транслироваться, и Бориса Козырева вы можете увидеть воочию. Нихао, Борис Козырев. Да, здравствуйте. Можно помахать туда, вас видно там, меня видно здесь.
Хорошо.
Хорошо, но психологи, всяческие люди-мотиваторы всегда говорят, что есть проблема, а есть ситуация.
Так.
Да? Вы не согласны с этим?
Ну, проблемы бывают разные, с этим-то мы все согласны. Mm-hmm. То есть бывают, во-первых, проблемы реальные, бывают воображаемые, то есть опасности, да, какие-то. В принципе, проблема это может воспринимать именно как опасность, а можно воспринимать, допустим, как трудность, которую, то есть какая-то задача, которую mm-hmm. надо решить. Это тоже разные вещи. То есть мы можем пытаться убежать от каких-то угроз, и в некоторых случаях это оправданное поведение. Да, если мы понимаем, что угроза реальна и нам с ней не справиться, то, может быть, самое разумное – это бежать. А если это задача, которую надо решить, чтобы чего-то добиться, тогда, может быть, бежать неразумно, а надо постараться что-то сделать по этому поводу. То есть, действительно, бывают разные ситуации, бывают разные варианты проблем, и в зависимости от того, с чем мы сталкиваемся или думаем, что можем столкнуться, нам надо по-разному себя вести.
Вы сейчас напомнили мне моего папу, который меня в детстве еще внушал мне, что в принципе бывают ситуации, когда нужно бежать, и не нужно этого стесняться, нужно убегать. Но убегая, все-таки можно иногда оборачиваться и проблемы свои потихонечку решать. Давайте послушаем, как же воспринимают слово вообще проблемы жители Санкт-Петербурга. Да, мне было интересно, как они различают. Вот ситуация там, а вот это уже проблема, это уже не ситуация. Слушаем город Санкт-Петербург.
Глаз народа.
Когда простая жизненная ситуация для вас превращается в проблему? То есть что такое проблема?
Ну, что-то, наверное, то, что требует каких-то действий, каких-то принятия каких-то решений, непростых, может быть. Ну, что-то как-то выбивает из обычного ритма жизни, что-то подобное.
Проблема. Ну, на самом деле проблема – это то, на что уже нельзя повлиять. Все остальное – это просто трудности жизненные. Самое главное – понять, что всегда есть выход из ситуации, из любой. И надо только просто посмотреть на ситуацию под другим углом.
Никогда нет проблем.
Никогда не знаешь из нее выхода.
Ну, проблема, когда уже задумываешься, какое решение принять на данном этапе.
Ой, когда мысли, они занимают больше половины дня.
Стресс.
Ну, для меня проблема это многое значит. Если неудачи вообще в школе или, к примеру, неудачи с друзьями, в семье, всегда найдется именно тот человек, которому ты всегда можешь выговориться, и чтобы он понял твою проблему, что от тебя вообще, что вообще случилось.
Что такое проблема? Ну, вообще говорится, что неразрешимых ситуаций нету, наверное, просто все у нас проблемы в уме, просто нужно успокоиться, как бы, и тогда в спокойном состоянии принять взвешенное решение, тогда проблем никакой не будет.
У меня не бывает проблем.
Я думаю, наверное, сложные вопросы вы задаете. Ну, у меня просто нет проблем, поэтому, ну, наверное, можно так подумать. Хотя, с другой стороны, они есть, но я о них не думаю, вот, собственно.
Глаз народа.
Может быть, классически, по-моему, убегание от проблемы, да. Может быть, проблемы и есть, но я о них не думаю. Поэтому, раз я о них не думаю, значит, их и нет у меня.
Да, конечно. Я спрятался, я в домике.
Хорошо, все-таки, что же такое проблема, да, и чем она отличается от ситуации, от сложной ситуации, вот для Бориса Козырева конкретно?
Я думаю, что проблемой ситуация становится для нас, когда мы либо не видим путей решения этой вот задачи, или как нам справиться там, с опасностью, с трудностью, с чем-то еще, либо когда нам кажется, что цена этого решения слишком высока. Uh-huh. То есть мы понимаем, что да, можно как-то решить, как-то выкрутиться из этой ситуации, но мы понимаем также, что это нам дорого обойдется, причинит какую-то боль, или мы будем сожалеть о затратах, о потерях, которые понесем в результате. Вот тогда это, конечно, проблема. И у нас нет желания, чтобы эта ситуация произошла или чтобы вот мы прошли через нее так, как нам представляется, нам придется проходить.
Угу. А когда стали верующим человеком, скажите, количество проблем в вашей жизни уменьшилось или увеличилось? Или ситуации, которые вы называете проблемами, скажем так?
Знаете, когда мы становимся верующими людьми, проблем и трудностей меньше не становятся. Они становятся немного другими. То есть есть некоторые проблемы, некоторые вот эти вот неприятности, трудности, которые мы в основном навлекаем на себя собственной глупостью или неразумным каким-то выбором, неправильными поступками. И хотя это происходит и с христианами, но все-таки верующий человек учится меньше делать таких глупостей, меньше устраивать самому себе проблем, неприятностей, то есть избегать каких-то вот ситуаций, которые приведут к возникновению серьезной проблемы. Там, не знаю, если человек перестает выпивать или, по крайней мере, пьянствовать, если он перестает... собственно, большая часть заповедей Господних направлена на то, чтобы оградить нас от ненужных проблем. И в то же время Бог обещает, Господь Иисус прямо обещал верующим, что если они захотят за Ним последовать, у них будут проблемы.
Серьезные причем проблемы.
Да, Он назвал это скорбями. Он сказал, что вы будете в этом мире иметь проблемы, будете иметь скорби, будут у вас трудности, вы будете сталкиваться с враждебностью, с какими-то вот неприятностями. Потому что мы идем против течения, а против течения всегда идти трудно, проблем возникает много. А мне кажется, что все-таки принципиально меняется не то, что проблем меньше становится, а то, как мы их решаем, и то, что мы уже не одни в решении этих проблем. То есть главное вот отличие верующего человека – то, что он проходит свои жизненные трудности, скорби и какие-то проблемные ситуации не в одиночестве, но вместе с заботящимся о нем Богом.
Угу. Насколько реально это присутствие? В том смысле, нужно ли оно вообще, это присутствие? Ну, для чего? Если Бог, предположим, да, я сейчас, мы не будем говорить про чудеса и про чудное Божье вмешательство, но если ты эти проблемы решаешь точно так же в одиночку, ну, просто веришь или действительно ощущаешь рядом с собой Божье присутствие, то вот это присутствие, оно реально помогает? Для чего вообще оно нужно?
Вы знаете, вот мы с вами слушали мнение наших радиослушателей или людей в Санкт-Петербурге, да, помните, там был такой интересный момент, девушка стала рассказывать, какие у нее бывают проблемы, и тут же добавила, что самое главное – это найти кого-то, кто тебя понимает, кто может выслушать, кто может, может быть, подсказать что-то, и... Хотя нам тоже нужна человеческая помощь и поддержка взаимная, но вот у верующего есть это огромное преимущество, что мы никогда не одни, никогда не вынуждены решать в одиночестве эти проблемы. Всегда есть тот, кто действительно поймет, подскажет, поддержит или защитит и вмешается в ситуацию, когда я не могу с ней справиться.
Хорошо, а было у вас такое в жизни, что вот до верования какие-то события в вашей жизни, это, ну, не знаю, события, да, это были просто ситуации, и вот как только вы стали христианином, они стали для вас проблемами именно потому, что вы стали христианином, то есть какие-то специфические христианские проблемы у вас появились, которых не было никогда в жизни до этого?
Ну, не скажу, что прямо уж никогда в жизни что-то вот настолько радикально изменилось, многие проблемы обострились. То есть проблемы выбора, проблемы честности, честного поведения, когда на тебя давят, чтобы ты поступил там, вопреки совести, вопреки закону, они есть у всех. Но когда я был неверующим человеком, мне было легче себя убедить, что ничего страшного, можно поддаться этому давлению. Все равно все так делают, все так живут, никуда не денешься. А когда появились эти отношения с Богом и... желание поступать в соответствии с Писанием, стало труднее.
Хорошо, почитаю комментарии, которые уже поступили. От проблем не уйдешь, их решают. Андрей Куколев пишет, Жанна Михайлова, проблемы бывают разные, и одни и те же проблемы разными людьми воспринимаются по-разному. Проблемы – это обстоятельства в жизни, с которыми мы все мы имеем дело в той или иной степени. Это то, что выбивается из обыденного образа жизни и требует особенного внимания в решении. Особенного внимания в решении. Но разве наша жизнь вся не требует особенного внимания?
Ну, здесь подразумевается большего, чем обычно. То есть больше, чем нам требуется для того, чтобы решать там повседневные какие-то моменты, как мне перейти через улицу или как, что купить в магазине. Видимо, когда вот внимание, которое требуется, или усилия, да, вообще вот я использовал слово «затраты», да, то есть какие-то наши, то, чем нам приходится жертвовать, то, что нам приходится на это тратить, на решение этой ситуации. Если это больше, чем обычно, то это уже можно считать какой-то проблемой.
Хорошо. Какие проблемы из вашей жизни навсегда ушли с появлением Христа в вашем сердце? Вот навсегда прямо. И больше уже не возвращались никогда.
я думаю, что пока я еще в этом теле и здесь на Земле, в общем-то, ну, были какие-то конкретные там пристрастия, конкретные искушения, с которыми я даже до того, как уверовал, мучительно боролся, потому что понимал, что это разрушительно для меня, но ничего не получалось. И когда уверовал, каким-то чудесным образом получил освобождение и потом даже не сталкивался с такими искушениями. Но пришли другие просто, другие проблемы, другие искушения. То есть я не могу сказать, что вот каких-то проблем исчезли раз и навсегда. Угу. Может быть, они перешли в категорию повседневных каких-то ситуаций, более легких, или уже понятно, как их решать, но не то чтобы исчезли.
Элис Ред Куин пишет: «Без проблемусечек», я цитирую, «без проблемусечек человеку не стать сильнее».
И отчасти это на самом деле то, что мы видим в Библии, что вот эти трудности и скорби, не те, которые мы своей глупостью навлекаем на себя, да, те, которые неизбежны в этом мире, они действительно идут нам на пользу. То есть если мы их правильно решаем, если мы их преодолеваем правильным образом, это нас закаляет, это укрепляет нас, воспитывает и учит доверять Богу тоже, если говорить о верующих.
Луиза Кузьмина пишет: «Пастор Борис, много-много восклицательных знаков, ура, улыбочки, рада видеть вас в эфире». Ну, Луиза, если вы рады видеть пастора Бориса в эфире, то с большим удовольствием сделайте репост этого эфира на своей странице, чтобы и остальные тоже порадовались вместе с вами. И дальше Луиза продолжает: «У меня вопрос, когда у человека рядом с тобой проблемы, должны ли мы вмешиваться, если тебя не просили, если ты можешь решить, но тебя не просили?»
Хороший вопрос, не такой простой на самом деле. Я бы сказал так: если мы видим, что другому человеку угрожает опасность, то это наш долг, долг любви к этому человеку, предостеречь его об опасности и предложить какую-то помощь. То есть если проблема серьезная, то мы можем осторожно предложить человеку, не нужна ли ему наша помощь, сказать, что мы готовы ее оказать. Но на самом деле решать чужую проблему, когда тебя об этом не просили, обычно смысла особого не имеет. Не то, что даже, дело даже не в том, что человек не будет благодарен. Дело в том, что проблему по-настоящему ты не решишь, пока сам человек этого не хочет и не ищет помощи, если она ему необходима. Ну и классическая эта иллюстрация, там, опять же, про гусеницу, которая превращается в бабочку, да, хочется, она мучительно выдирается из этого кокона, хочется ей помочь, можно этот кокон вскрыть, разодрать и выпустить ее на свободу, только она летать тогда не будет. То есть так уж все устроено, что ей необходимо именно вот этот процесс выдирания
пройти,
да, его не нужно пройти, чтобы дальше ее крылья были уже достаточно укреплены для полета. Вот, поэтому здесь, мне кажется, важнее строить отношения с другими людьми заранее, чтобы они знали, что если у них проблемы, вы будете готовы помочь, если это будет в ваших силах. То есть, чтобы они знали, к кому обратиться за помощью. Потому что когда у человека проблема, он зачастую не в состоянии подумать о том, что рядом есть люди, которым не все равно. Он весь в этой проблеме, он ею поглощен. Поэтому можно попытаться обратить его внимание на то, что вы здесь рядом и
что
вообще
вы готовы помочь.
Готовы помогать, да. Но дальше все равно должен быть запрос с его стороны.
Хорошо, спасибо. Посмотрим, что скажут наши жители Санкт-Петербурга на вопрос, какие проблемы их пугают больше всего в жизни.
Глас народа.
Какие проблемы вас пугают больше всего?
Проблемы со здоровьем.
Наверное, то, что связано с жизнью, со здоровьем близких людей.
Не реализоваться.
Безденежье.
Проблемы моих близких, друзей.
Отношения с близкими, родными и работа, естественно.
Какие проблемы вас пугают больше всего в жизни или трудные ситуации?
Ничего не пугает.
Вы мужественный человек?
Да нет, мне просто пофиг.
Ссора с родителями.
Ну, наверное, когда кто-то из близких покидает, может быть.
Пока что трудностей не было.
Ну, проблемы. Ну, когда не знает человек, для чего живет, тогда это проблема.
Глас народа.
Трудностей не было, мне ответил здоровый такой молодой человек, по-моему, даже крупнее меня. Ну, младше меня существенно, по возрасту, конечно. Но это прям такой здоровый же мужик. Я подумал, что у меня проблемы даже, по-моему, были в 11-летнем возрасте, когда я там влюблялся в каких-то девочек, и эта любовь к ним была для меня большой проблемой, да. А тут люди живут в таком же Не знаю, в чем они живут, почему у них нет проблем.
Им хорошо,
им пофиг. Им пофиг, да. Им хорошо, им пофиг. Ладно, какая для вас самая большая проблема вот была тогда, да, до уверования, и какая сейчас для вас проблема самая большая, прям проблема-проблема?
Ну, пожалуй, я бы не сказал, знаете, честно, вот должен признаться...
Что он пофиг?
Вот мне вроде не все равно, да, но так, я не могу пока сказать, что вот была прямо... грандиозная проблема, если речь шла о том, чего мы боимся.
Ну, какое? Да, пугает, да, какая
ситуации,
проблема.
Ситуации, через которые было тяжело пройти, таких ситуаций было полно и тогда, и сейчас. То есть, именно вот уже фактически случившиеся ситуации, там ситуация потери человека, кого-то в семье, близкого человека, была очень такой непростой для нас ситуации, какие-то еще какие-то страхи, конечно, если говорить именно о страхах, то, наверное, с одной стороны, пугало многое до того, как я уверовал. То есть, действительно было непонятно, как вообще устроиться на работу в этом мире, где, как мне казалось, только по блату люди устраиваются на работу. Как там добиться взаимности, да, вы совершенно правы, это всегда молодых людей, наверное, тоже беспокоит. Какие-то, в принципе, справлюсь ли я с какими-то задачами, которые передо мной стоят. Я вообще всегда боялся подвести людей, например. Для меня это серьезно, да, то есть если на меня надеются, на меня полагаются, и вот этот страх, что они думают, что я надежен, что я могу что-то для них сделать, а на самом деле это не так, он такой достаточно серьезный был. И еще раз я должен сказать, что не то чтобы... все принципиально изменилось и исчезло, и вот появились какие-то совершенно другие проблемы. Ну, появились опасения, то есть какое-то опасение не исполнить, наверное, того, что Бог задумал для меня, для моей жизни. То есть понимание ответственности стало гораздо больше, теперь уже не перед людьми, а вот перед Богом, перед Творцом, перед Спасителем. То есть понимание, что эта ответственность серьезная, и не то, что вот я не смогу с ней справиться, потому что я понимаю, что Бог не поручает мне то, с чем я не смогу справиться. Он дает либо по силам, либо дает силы для того, чтобы справиться с проблемой. А скорее, именно вот это вот понимание собственной ненадежности, то есть понимание того, что я-то могу не сделать просто все то, что вот в моих силах, и тем самым не оправдать этого доверия, не выполнить порученного мне, оно, наверное, достаточно серьезное для меня такое переживание.
А у вас не было никогда такого, что вы прямо молитесь Богу, предположим, и говорите ему: «Господь, ну вот все готов вынести, да? В принципе, все. Но вот этого желательно, конечно, я бы не хотел, чтобы в моей жизни было».
Да? Очень много чего я не хотел бы, чтобы в моей жизни было. Но, опять же, Библия говорит нам, что Бог не дает испытаний сверх сил. То есть это вопрос веры. Я не представляю, как бы я выдержал, там, ну, не знаю, например, физические пытки. Да? То есть я знаю вот себя по плоти, я знаю свои человеческие силы, я понимаю, когда я так сталкиваюсь с какой-нибудь чудовищной жестокостью или с тем, что делали иногда с верующими людьми, ну, как бы по-человечески я понимаю, что я бы не выдержал. И если об этом вот думать и переживать, то да, вот станет вопрос отречься от своей веры, там, или мучиться, страдать под пытками. То есть смерть не так страшна, как именно боль, такая долгая, изощренная, на которую люди способны причинять ее друг другу. Но тут уже действительно вот именно вопрос доверия Богу, что если ему будет угодно, чтобы я через это прошел, значит, он позаботится, чтобы я был в силах это выдержать. Другой вопрос, что я выберу? Выберу я терпеть и доверять ему или... сдамся еще до того, как проблема начнется. Вот это вот уже будет мой выбор.
Буквально только вчера читал про одну историю, когда вот территория Боснии современная была под османским владычеством, и турки многих либо заставляли перейти в ислам, либо подкупали какими-то преференциями, чтобы перешли в ислам. Люди для того, чтобы себя обезопасить навсегда, они боялись, да, что они либо соблазнятся, либо испугаются. И чтобы навсегда себя обезопасить от такой перспективы перехода в ислам, они на себе делали татуировки христианские.
И чтобы нельзя было изгладить, да?
Да, и сам факт наличия христиан... Вообще татуировки в принципе, да, для ислама, и уж тем более христианской татуировки, для них означало навсегда запрет для обращение да, в мусульманство. Вот, вот таким людям, образом люди боролись со своими страхами. И у меня следующий вопрос тоже как раз-таки заключается в том, как, вот, как боретесь со своими страхами. Потому что в основном люди убегают от проблем. Почему? Они боятся этих проблем. Да? Какая-то сложность наступает в их жизни. Либо сам факт прихода этой проблемы для них страшен, либо для них страшен процесс решения этой проблемы. Но для меня лично был чаще всего в моей прошлой жизни, да и сейчас, наверное, тоже не сам страх проблемы как таковой, а страх заниматься этой проблемой, погружаться в нее, нежелание там, да, вот, потому что он всегда обычно сопровождается какими-то такими
неприятностями,
неприятными моментами, да, решения проблем. Как боретесь со своими страхами? Слушаем город Санкт-Петербург.
Глаз народа.
Как вы боретесь со своими страхами?
Ну, я в Бога верю.
Как я борюсь? Я стараюсь понять, чем вызван этот страх. И когда ты начинаешь разбираться в ситуации, анализировать детально, ты начинаешь понимать, почему именно тебя это пугает. А когда ты понимаешь причины, ты перестаешь бояться.
Преодолеваю, проживаю этот страх.
Не знаю. Успокаиваю себя, позитивные мысли.
Постепенно делая то, что вызывает страх.
Думаю, что у меня их нету. Только акулы. Я просто не хожу в океан.
У меня их нет.
Отлично.
Зачем чего-то бояться, если мы все умрем?
Не думаю о них.
Наверное, страхи возникают больше всего из одиночества. Вот, людей, как бы. Когда у меня какие-то беспокойства, я, наверное, стараюсь как-то какое-то общество единомышленников найти, друзей, как бы с ними как-то вот. Может, поделиться кому-то, да, там, рассказать о них как-то. Кто-то, может, подскажет там решение, да, проблемы, из-за которого возник страх, там, да. Ну, как-то вот общество друзей и родственников.
У меня нет страхов, кроме пауков.
Страхами? Я доверяю Богу, и все. И, в принципе, страхи, они уходят, так скажем. Господь говорит, что совершенная любовь изгоняет всякий страх. И поэтому, когда ты познаешь Бога как любовь, тогда страх, он уходит, ты просто перестаешь о нем думать.
Глаз народа.
Последний мужчина меня просто поразил, потому что за более чем 2 года собирания интервью на улице я впервые встретил человека, который произнес фразу «личная встреча со Христом». Вот много было верующих, и как бы верующих, и верующих разных деноминаций.
А тут вам прям проповедовать стали.
А тут мне прям проповедовать стали на улице, мне самому, да, и это просто потрясающе, мне так это порадовало, если честно. Вот, да, прокомментируйте то, что вы услышали прямо сейчас, и, ну, ответьте, не знаю, как вы боретесь со своими страхами.
Ну, на самом деле, мне кажется, тут было очень много здравых мыслей, даже вот с практической точки зрения, что, ну, мне кажется, да, во-первых, полезно задуматься, то, чего я опасаюсь, это реальная ситуация в моей жизни, или я опасаюсь, что это может произойти. Почему нам Господь говорит не заботиться о завтрашнем дне? Он говорит, что там завтрашнему дню хватит своих забот. Сейчас надо сосредоточиться на том, что вот сейчас, в этом дне нам надо решать, какие нам проблемы надо разрешать сейчас. Потому что тут же какая ситуация? Мы можем переживать и бояться, а вдруг меня там уволят с работы, а вдруг я заболею, а вдруг там, потеряю кого-то из близких, а если случится вот то-то. И в результате получается, что мы проживаем много разных проблем и неприятностей вместо, ну, может быть, одной, которая действительно случится, может быть, не одной, которая, по крайней мере, вот сейчас или в обозримом будущем не произойдет. То есть мы сами тратим время, душевные силы, там, нервы и так далее на то, чего, в общем-то, нет. То есть вот просто на эти
фантазии,
предполагаемые какие-то наши страхи, какие-то вот возможные ситуации. То есть подумать о том, как отреагировать на то или иное полезно, если вот я могу подумать, что стоит сделать по этому поводу, ну хорошо, но вот переживать и как, там, проигрывать в себе и как-то в своих чувствах ситуации, которой нет, просто бессмысленно, да, то есть гораздо полезнее действительно задуматься, хорошо, ладно, чего только, то есть много чего может случиться, я не знаю, что из этого произойдет, поэтому буду заниматься тем, что реально происходит или уже произошло. Ну, особенно, конечно, если мы верующие люди, то мы понимаем, что наше будущее... Понимаете, ведь страх во многом рождается из-за того, что мы пытаемся играть несвойственную нам роль. Я вот о чем подумал. То есть ту роль, которая вообще нам не по силам. А вот то, с чего начался бунт человека против Бога, им, людям было предложено стать как Бог и самим решать, что для нас хорошо, что плохо, самим контролировать свою жизнь. Эта роль, она нам не предназначалась. Мы не знаем будущего, мы не знаем всех обстоятельств, мы не знаем всех ресурсов. И когда мы пытаемся быть Богом для своей жизни и все держать под контролем, будущее свое, там, все решения и так далее, эта ноша нам не по силам, и у нас начинается полный паралич, страх и так далее, или какие-то вот эти вот мы выбираем методы решения, там, спрятать голову под подушку, действительно куда-то там сделать вид, что меня здесь нет, и проблемы здесь нет, или еще что-то такое, что нас успокаивает, а проблему не решает. Это если говорить уже о реальных страхах. Угу. То есть нам надо доверить то, что не под нашим контролем, Богу, доверить вот будущее свое, доверить все обстоятельства, о которых я не знаю, все это доверить Богу, и задуматься о том, а вот от меня-то сейчас что зависит, что мне надо делать непосредственно, чтобы действительно как-то с пользой это время проводить и решать проблемы.
Но вот вы говорите о ситуации, когда человек, находящийся в проблеме, испытывающий страх, уже в принципе верит в Бога. А если человек вообще не верит в Бога, mm-hmm. или он только вот на пороге того, что, ну, он агностик mm-hmm. там, да, или он просто, ну, вот еще только начинает свои какие-то отношения с Богом, mm-hmm. для него такие фразы, как «доверь Богу свою жизнь» и так mm-hmm. далее и тому подобное, они, ну, пустой звук, ничего для него не значащие. Mm-hmm. А проблемы и страх у него есть прямо сейчас. Mm-hmm. Неважно, в чем он заключается, там, как один молодой человек говорил, поступление в ВУЗ там, или еще mm-hmm. что-нибудь, да, или это чуть больше дальше будет. Не важно, чего ты боишься. Важно, что есть какая-то ситуация, которую ты должен решать, и она тебя пугает до ужаса. И, как вы правильно заметили, да, это сковывает прямо, да, тебя вот, ну, что делать-то?
Ну, понимаете, практически я могу вот подсказывать какие-то идеи, то есть это и неверующему человеку полезно понять, что воображаемый страх, что реальный, что подконтрольный, что неподконтрольный, то есть где я могу что-то сделать, где я все равно не могу ничего сделать. Прозвучала мысль о том, что постепенно решать проблему, это действительно помогает, то есть можно вычленить задачу, которая прямо сейчас
номер
стоит,
один.
Да, и отложить пока что размышления о каких-то более далеких проблемах, полезно общество там, единомышленников, как нам сказали. То есть много есть всяких практических советов, каких-то подсказок, что по этому поводу делать, но как все-таки верующий человек, убежденный, что мы задуманы Богом, и решать жизненные ситуации надо Божьим путем, я должен сказать, что, может быть, неверующему человеку полезно испытывать вот этот вот парализующий страх, чтобы понимать ограниченность своих возможностей без Бога.
Чтобы прийти к Богу.
Чтобы прийти к Богу, конечно.
Хорошо, почитаю комментарии. Юлия Миронова. Конкретная проблема. Если, допустим, человек пьет, и у него самого больно, больно так нет желания остановиться, возможно ли помочь такому человеку? Каким образом? Ну, вот реально проблема.
У него нет, так, нет желания? Я не слышал.
Да, нет желания остановиться.
Ну, к сожалению, пока у человека не возникнет желания что-то сделать, его можно пытаться остановить, то есть ограничить там, последствия его поведения, там, не дать ему там, кого-то избить или сесть за руль пьяным или еще что-то такое, но саму проблему решить без его желания решать проблему невозможно. Поэтому то, на чем здесь надо сосредотачиваться, если говорить о верующих людях, надо сосредотачиваться на молитве за этого человека, чтобы он осознал свою проблему. Если говорить о том, что кроме этого можно делать, можно пытаться тем или иным путем показать ему, в какой ситуации он находится, то есть что он с собой делает. Я слышал, что там некоторым людям помогало сделать первый шаг, просто там видеозапись их поведения, когда они... под алкоголь, когда они в алкогольном опьянении, потому что человек же себя не помнит, ему кажется, что он такой остроумный, общительный и так хорошо проводит время, и некоторые люди, просто увидев, как это выглядит со стороны, они начинали понимать, до чего они докатились.
Угу.
И тогда, может быть, появлялось желание что-то по этому поводу сделать. Это не панацея, но может быть.
Вообще, Юлия Миронова, напишите мне в личку, пожалуйста, по этому поводу. Мы с вами пообщаемся уже вне эфира. Я там, ну, вам... может, подскажу пару способов, как можно пообщаться с человеком, даже с тем, кто не имеет желания бросать пить, но это в любом случае не тема сегодняшнего эфира. Mm-hmm. Вот после эфира мы с вами с удовольствием, я лично пообщаюсь. Дальше, Виктория Боднар. Как ни странно, но это правда, все, что не делается, все к лучшему, так что наоборот, не стоит избегать проблем, они приходят тогда, когда нужно.
Это на самом деле, это правда для верующего человека, послушного Богу. Я должен сказать, что это неправда для человека неверующего, идущего, просто который там плывет по течению, потому что многие из проблем, которые возникают в его жизни, особенно те, вот, которые он сам себе устраивает, вот этим выбором своим, поведением, они не идут ему на пользу, если он не делает из них правильных выводов, угу. И они служат только разрушению. То есть здесь тоже есть опасность такого как бы вот обратной крайности. Вот страха постоянного мы можем качнуться действительно
в бесстрашие.
Оптимизм необоснованный, когда мы просто пытаемся себе внушить, это тоже прозвучало, хорошие мысли, там все будет у меня хорошо. И в Библии по этому поводу упоминается в книге пророка Иезекииля люди, которые убеждали людей с большими проблемами и надвигающейся вообще катастрофой, что будет все хорошо, будет мир, у вас будет все в порядке, не предлагаем измениться и что-то изменить в своей жизни, а просто настраивая их на позитивный лад. И Бог там говорит, что вы замазываете эту трещину в стене грязью, и выглядит все хорошо, вы так замазали, подкрасили, кажется, что все хорошо, можно так это наслаждаться жизнью, а потом дождик пойдет, ветер подует, и все это рухнет со страшным грохотом и всех придавит. То есть, опять же, проблемы надо решать, а не просто внушать себе, что все будет хорошо.
Хорошо, спасибо. Полина Кургузова, мне кажется, самый простой способ занять себя чем-то. Отлично. Настя пишет, убежала в молодость от проблем построения отношений правильных, когда девушка ждет долго, что ей сделают предложение, перестала ходить в церковь, чтобы построить быстренько семью. В итоге вышла замуж почти в 30 лет, и брак оказался недолгим, основание было не то. Вот теперь решаю проблемы научиться ждать того, что даст Бог. Алексей Христов, я ничего не боюсь, маловеры, доверять Богу легко.
Прекрасно.
Ну, да, действительно, если у вас такая глубокая, сильная вера, то вам можно только позавидовать. И...
На самом деле, если уж говорить о сильной вере, то она побуждает нас бояться, например, того, чтобы огорчить нашего Бога.
Ну, мне кажется, что у Иисуса Христа была очень сильная вера.
Да.
Но и даже он в какой-то момент в Гефсиманском саду все-таки махонькую, но... Слабину-то дал, да?
Все-таки не думаю, что он там дал слабину, но я думаю, что чем ему предстояло столкнуться, реально
как
его
человек,
пугало.
Как человек его страшило. Да.
Его страшило, безусловно. Конечно, безусловно. Другое дело, что он смог переступить этот страх. То есть мне кажется, что сильная вера помогает нам справиться со страхом, не поддаваться ему, а не испытывать его.
Хорошо, Жанна пишет, я стараюсь доверять Богу, и до этого дня он хранил меня особенно. А страхи — это нормально, это плотские наши чувства. Здесь нечего стыдиться. Страшно остаться без Бога. Спасибо за комментарии, мы буквально прервемся на полминуты и продолжим дальше.
Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Глаз народа.
Глаз народа.
Хотите еще больше интересных гостей и полезных тем? Ваши 50 рублей помогут в этом. Кликайте на значок «Рубль» в правом верхнем углу стрима. Или отправьте смс на номер 7715 с текстом «ТЭОС» и суммой вашего пожертвования.
Да-да, друзья, пишите, звоните, поучаствуйте в нашей передаче каким-то более активным образом, чем вы участвуете. А мы продолжаем наш эфир про страхи и как убегать от проблем. И слава богу, что у нас есть мудрый пастор церкви Calvary Chapel, часовня. Мне больше нравится Calvary Chapel говорить, чем часовня на Голгофе.
Ну, мы стараемся уходить от засорения русского языка английским, да, так что можете просто говорить часовня.
Часовня на Голгофе. Нет, часовня на Голгофе тоже, но вот почему-то мне больше как-то звучит поинтереснее, хорошо, что ли, попривлекательнее лично для меня. Хорошо, друзья, продолжаем действительно наш эфир, и любой верующий человек подтвердит, скажет и будет даже убеждать всех остальных, что в его жизни Бог чудным образом решал проблемы какие-то, да, случалось что-то необъяснимое, и та проблема, которая просто какой-то непреодолимой стеной перед тобой стояла, вдруг она либо решалась сама собой, либо Бог помогал ее решить, да, но тем или иным образом приходило решение. К сожалению, многие люди приходят к Богу за решением проблем чудодейственным образом, только затем они не приходят, да. Но, тем не менее, слава Богу, что приходят хотя бы таким образом. А я спросил сегодня людей в городе Санкт-Петербург, а было ли в жизни их чудо, которое вот неожиданным образом помогло решить их проблемы. Слышим ответы.
Глаз народа.
Было ли в вашей жизни какое-то чудо, которое решило ваши проблемы?
Было.
Какое?
Не могу объяснить, просто какое-то стечение обстоятельств, которое решило, неожиданно решило проблему в тот момент важную для меня.
Да, чудо есть в каждом дне, надо только увидеть его, как говорят, да, нет счастья. Нет, не может быть каждый день счастливым, но есть всегда счастье в каждом дне.
Нет.
Такого чуда не было.
Ну, скорее всего, не чудо, а удача. Я заметил, что очень много происходит вещей, которые по теории вероятности не должны были произойти, но почему-то происходит со мной.
Разве это не чудо?
Возможно, чудо.
Я сама себе чудо, я сама их решаю.
Каждый день практически какое-то чудо происходит. Каждый день это чудо.
Да, любимый парень.
Ну, чудеса бывают всегда. Вот. Ну, наверняка были, сейчас просто сложно как-то вспомнить. Вот. Просто когда долго думаешь над какой-то проблемой, решение возникает всегда само собой, когда концентрируешься на ней. Даже когда кажется, что уже все, решения нету, но ты как бы стараешься идти к ней, к решению этой проблемы. Решение потом хопс как-то вот оно возникает. И вот так вот.
Нет, я не верю в чудо.
Да, было.
Какое?
Встреча с Богом, можно так сказать, с Иисусом Христом.
Глаз народа.
Я буквально влюбился в него сразу же, в этого же человека, после этой фразы. Его немножко смущало говорить. Вот я прям видел, что его слегка... ему было немножечко некомфортно в первую секунду говорить об этой встрече с Богом, об этом чуде. Но поскольку он увидел на моем лице одобрение, я сразу, вау, здорово, показал всем своим видом, что это очень круто. Слава Богу, что он продолжил дальше. Надеюсь, что этот страх... А я уверен, что многим из нас страшно говорить о Боге на улице с незнакомыми людьми, да? Что сегодня он преодолел один самый большой свой страх, который в дальнейшем ему поможет больше и больше говорить о Боге. Но, тем не менее, да, возвращаемся к чуду. Вот было ли чудо в вашей жизни? Вот у людей почти не было никакого чуда, кроме молодого человека.
Интересно, что вот эта фраза, да, что они были наверняка, но вот сейчас не могу вспомнить, да? Мне кажется, что это тоже такое довольно обычное ощущение. То есть, да, было много ситуаций, когда, я верю, как мне кажется, Бог вмешался, и вот что-то такое неожиданное, маловероятное или невероятное произошло, и проблема была решена. Проблема с чудесами, особенно в наш скептический век, в том, что почти все, что угодно, можно объяснить, ну, удивительным стечением обстоятельств. То есть, ну вот да, какая-то случайность, кто бы мог подумать, кто бы мог ее ждать, но, в принципе, она же возможна. Там известно, что при каком-то фантастическом стечении обстоятельств, если все молекулы тела человека начнут двигаться в одну сторону, он может взлететь. И можно объяснить такое вот чудо, например, тем, что...
импульс был, сил какой-то.
Просто, да, вот так удивительно сложились... обстоятельства. Ну, в моей жизни никто не взлетал, должен признаться, но ситуаций больших и малых, когда казалось, что просто вот ничего невозможно сделать, и вдруг ситуация решалась, да, таких ситуаций было немало. И для меня тут важнее, наверное, вот замечать моменты, когда это происходит в ответ на молитву, то есть когда мы действительно молимся и видим, что Бог отвечает и что-то делает. Потому что он постоянно вмешивается, заботится, что-то там решает в нашей жизни, мы это редко замечаем. Но когда мы просим и получаем ответ, это должно как-то воспитывать нас в еще большем доверии Богу. Совсем недавно у нас была ситуация, мы были в миссионерской поездке в Заполярье, там на Ямале, и оказались ночью в 40-градусный мороз с двумя полностью вышедшими из строя машинами, там без, ну, с мертвыми аккумуляторами и так далее, где-то на Зимнике, то есть это дорога, проложенная по реке, и там, конечно, есть взаимовыручка, там останавливаются почти все проезжающие машины, пытаясь помочь, но вот в нашей ситуации они помочь не могли. То есть они пытались нас там как-то завести, а ничего не получалось. И не то, что это, ну, там не была ситуация жизни и смерти, но все-таки была такая трудная.
Экстремальная.
Экстремальная ситуация. Мы очень... Я вообще очень так легко мерзну. Там я очень мерз. Ну, в общем, все очень сильно мерзли. И в какой-то момент мы... Ну, мы, конечно, молились с самого начала, но в какой-то момент мы так вот решили, что да, надо доверять Богу, да, надо терпеть. Но вот потом как-то был такой единый порыв. Мы взмолились к Богу, сказали, что вот очень хотелось бы уже в тепло, очень бы хотелось, чтобы какое-то чудо произошло, потому что все, что мы могли сделать, мы уже вроде перепробовали. Мы сидели в одной машине, и самое главное было завести другую. И вот когда мы в тот момент, когда мы об этом попросили, мы вдруг услышали, как завелась эта вторая машина. Опять же, не то чтобы это не произошло каким-то там волшебным способом, искра перескочила куда-то или еще что-то.
Огонь с неба.
Да, кто-то... То есть кто-то, кого даже уже вроде не было смысла пытаться остановить, потому что было понятно, что с автомобильного аккумулятора не завести эту промерзшую насквозь машину. Кто-то все-таки остановился вот именно в этот момент, при том, что уже все махнули рукой, уже не пытались никого останавливать. И у него оказался специальный этот прибор для того, чтобы завести автомобиль, которого ни у кого больше на этом зимнике, хотя, казалось бы, они тут там у всех должны быть, потому что это не такая редкая ситуация, но вот у него этот приборчик оказался, и он смог это сделать. Но произошло это именно в тот момент, когда мы взмолились о чуде.
Угу.
Поэтому я говорю, что такие ситуации, конечно, их можно объяснить, что ну так совпало. Ну вот в нужный момент человек проехал мимо, и у него было то, что необходимо, и он остановился и согласился помочь. И хотя до этого у мощных джипов не получалось нас завести, вот у него это получилось, с этого маленького приборчика.
Но один человек известный, к сожалению, не помню, как его зовут, его тоже как-то ему, знаете, предъявили такую претензию, ну не претензию, а прокомментировали, да, что все ответы на молитву – это всего лишь стечение обстоятельств. А он говорит, что ну да, возможно, так оно и есть, только когда я перестаю молиться, этих стечений обстоятельств становится ну, существенно заметно меньше,
да,
в моей жизни.
Так,
да,
так и есть. Да.
И я соглашусь, действительно, Бог отвечает на молитвы. Более того, я не помню, там был этот ответ или не было, да, что вся жизнь, в принципе, наполнена чудесами.
Да, многие даже говорили.
Но я соглашусь с тем, что человек, который живет вот в контексте взаимоотношений со Христом, вот его жизнь, в принципе, она есть чудо. Бог настолько плотно присутствует и настолько внутри нашей жизни, прямо, да, и там внутри, снаружи, параллельно. Я не знаю, как это еще сказать, но рядом с нами, да, впереди, сзади нас. Что буквально ты каждое мгновение жизни, если ты способен отвлечься от суеты, от земной какой-то, да, вот просто раз прийти в себя, да, ты сразу ощущаешь, что твоя жизнь наполнена просто чудом. Она просто, ну, по крайней мере, так у меня. И на самом деле мне даже бывает часто тоже сложно сказать, а какое чудо было в твоей жизни? И я начну вспоминать, да? Почему? Потому что просто обычно, когда человек спрашивает про чудо, он ожидает, что ты ему сейчас начнешь рассказывать про что-то там, огонь с неба, тот же самый, да? Или там скатерть-самобранка, накормление 5000 человек. Ну, неважно, что-то такое вот прямо вау какой-то, да? Экшен какой-то такой, но...
Что-то очень драматичное.
Очень драматично. Но на самом-то деле, вот лично моя жизнь, она действительно наполнена чудом.
Да.
Бог присутствует в ней каждое мгновение. И каждое мгновение, просто ощущение Бога в моей жизни, это и есть просто величайшее чудо лично для меня.
Тут на самом-то деле ведь, это, конечно, не тема нашей передачи, но если говорить о том, что такое чудо, это то, что нельзя объяснить... Просто, то есть, что не произошло бы, если бы не было вот этого внешнего фактора. Вот в мире там идут какие-то взаимодействия, что-то происходит, но если бы не было влияния извне, этого бы не произошло. Мы понимаем, что Бог в этом мире, особенно в жизни верующих людей, действует постоянно. Зачастую это очень небольшие воздействия, но любое воздействие Бога – это чудо. И поэтому, конечно, на самом деле вопрос не в том, бывают ли в нашей жизни чудеса, а вопрос в том, часто ли мы их замечаем.
Спасибо. Осталось время буквально, чтобы вы контакты своей церкви сказали, и мы закончим нашу передачу на сегодня.
Ну, наше собрание проходит в соборе Святого Михаила на третьем этаже. В воскресенье в 11 утра и в среду в 7 вечера. Это Средний проспект Васильевского острова, дом 18.
В городе Санкт-Петербург. Борис Козырев, пастор церкви Часовни на Голгофе. Всем пока. Это был Радио Теос. И продолжает быть. Да, мы не отключаемся.
Всего доброго.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.